Читаем из двух мест Священного Писания, Евангелия от Иоанна, 15 глава, 5 стих, и пророка Иеремии книга, 9 глава, 23 и 24 стихи. Итак, Евангелие от Иоанна. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». И пророк Иеремии книга. Так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Аминь. Мы говорим и рассуждаем в контексте всего такого, знаете, единства духа нашего богослужебного собрания. И хотелось бы сказать, что вот обращая внимание на вот этот прочитанный текст, мы с вами хорошо знаем, что в свои 33 года земной жизни, последние из них 3,5, Господь формировал своих учеников. То есть Он их готовил к служению после своего вознесения. Очень часто мы, читая Евангелие, видим, что Господь говорил иносказательно. То есть Он приводил примеры из нашей земной жизни, чтобы нам легче было понять. И мы знаем хорошо вот эту встречу Никодима со Христом, когда Христос говорит ему о рождении свыше, а Никодим говорит, как это может быть? И тогда Христос говорит, ну как же так, ты учитель Израилев, этого ли не знаешь? Если он говорит, мы говорим о земном, ты не понимаешь, а как, если мы будем говорить о небесном, как ты поймешь? Поэтому иносказательно очень часто Христос говорил, и притчи о Царстве Божьем, они ярко как раз отражают вот эту сторону иносказательности. И в частности, Христос вот в этом тексте сравнивает себя с лозой виноградной, а нас, последователи своих, с ветвями на этой лозе. Вот давайте еще раз прочитаем этот текст. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». И вот прочитанный текст говорит нам, что если мы не пребудем в нем, то есть на лозе, мы не способны принести плод. И вот это мы где-то понимаем. Понимаем, да, что если мы вне его, ну как мы принесем? Но знаете, вот эти последние слова вот этого стиха, они как-то нас, наверное, может быть, приведут или приводят в такое состояние, противоположное. Ну да, мы понимаем, что находясь в нем, мы принесем плод. А вот эта фраза или его слова, когда он сказал, ибо без меня не можете делать ничего. Вы знаете, не только, наверное, трудно понять, но и трудно принять. Ну как это? Ну как? Я не могу ничего делать? Давайте посмотрим, мы скажем, на свой собственный опыт жизни. Мы часто встречаемся, особенно уже люди преклонного возраста, говорят там своим детям, или, может быть, с кем-то беседую, ну вот я имею опыт. Мы часто об этом говорим. У меня опыт жизни, что ты там мне вот об этом говоришь? Мы часто говорим, что я делаю. Не правда ли? Говорим. Мы часто говорим, я знаю. И вот, рассуждая или пытаясь вникнуть в этот текст, нам нужно признаться, братья и сестры. Если мы не признаем этого, мы так и останемся вот на том, может быть, сказать, духовном уровне, что без него мы ничего не можем делать. Ничего. И прежде всего, доброго. Давайте немножко порассуждаем или попытаемся вникнуть в этот текст. И для этого мы должны вернуться будем вот к тем истокам грехопадения наших прародителей. И вот мы читаем в 3 главе книги «Бытие» такие слова с 1 по 5 стих. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жене змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Вот этот подход такой, знаете, хитрый, путем обмана, он привел в замешательство Еву. Он так и сказал, но знает Бог, что в день, когда вы вкусите, вы будете знать, что добро, что зло. И это был обман. Здесь он не сказал дальше, что вы будете знать, но не способны делать добро. Вы будете знать, что добро, а что зло. Вы знаете, еще очень долго, наверное, когда закончится эта пандемия, очень долго еще будем мы анализировать, но в общем скажем, натворили мы делов. Натворили делов. И вот эта фраза «вы будете знать» или «вы будете как боги, знающие добро и зло», но он не сказал «не способные делать добро». Потому что он был источник зла. Он человек-убийца от начала. Это потом уже мы вот сегодня, нам намного легче, чем нашим прародителям. Мы, да, мы уже имеем вот эту историю их падения. За нами огромнейшая история рода человеческого. И нам где-то легче вот вникнуть вот в этот смысл отчасти. И у нас нет никакого права осуждать их. Вы будете как боги, знающие добро и зло. Вот мы и знаем сегодня. И мы пожинаем вот это знание, оно привело нас вот к этому состоянию. Прошло с тех пор больше 6000 лет. Что, мы стали лучше? Да, мы стали образованней. Да, мы стали умнее. Да, мы летаем в космос. Мы знаем, сколько лететь до Марса, там говорят, где-то больше, наверное, полгода. Мы знаем отчасти и называем вот эти световые года или световые лета, сколько до той или другой, может быть, звездной там планете или системы. И то, говорим, приблизительно. Мы знаем, знаем отчасти. Отчасти знаем. И вот это привело, человечество знание привело к тому, что, ну да, мы знаем. А природа-то осталась та же. Когда-то первый приезд Билли Грэм встречался с Брежневым, нашим генеральным секретарем коммунистической партии. И вот на тот период времени, где-то конец 70-х, начало 80-х годов, была очень такая, знаете, тема актуальнейшая – разоружение, опасность ядерной войны. И даже вот в нашей церкви проходила такая межконфессиональная встреча руководителей всех деноминаций на тот период времени в Советском Союзе. И вот я помню, вот в этом молитвенном доме, может быть, кто-то из первого хора помнит, было хлебопреломление. Это была попытка, вот знаете, на фоне вот той надвигающейся опасности верующих людей объединить. И было хлебопреломление. И мы тогда, помню, участвовали, обслуживали вот тех, кто здесь присутствовал. Но когда речь зашла о Спасителе, я где-то читал, что Брежнев не мог ответить. И Билли Грэм в этой беседе сказал, хорошо, говорит, вот вы уничтожите это орудие, а дальше что? Ну как дальше что? Мы будем жить, войны не будет, мы не будем тогда вот этим ужасом, не дай Бог, вся планета разорится. И знаем мы сегодня, что может произойти, если вдруг ядерная война. То есть планета сдвинется с места своего, да? И тогда Билли Грэм сказал, да, но если вы не уничтожите эти орудия, вы будете друг друга убивать камнями и палками, потому что нужна новая природа. И он пытался ему объяснить. И вот прошло 6000 лет, братья и сестры, а что вообще изменилось в нашей природе? Ничего. Можно, наверное, сказать, что мы стали еще хуже. Наша греховная природа еще стала более, знаете, изощренней. И апостол Павел писал в послании к римлянам в 7 главе, когда вдруг вот его внутренний человек настолько был, внутренне мучился вот этим, этой своей ветхой природой, он говорит: «Ибо по внутреннему человеку нахожу», 7 глава 22 стиха, «нахожу удовольствие в законе Божьем». То есть первый христианский учитель Тертуллиан, кажется, сказал, что всякая душа христианка. То есть у нас по природе есть вот эта божественная часть того вдохновения или то, что вдохнул нас Бог, Дух свой. И он говорит: «Да, нахожу удовольствие, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающего меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И на самом деле это осознание вот неспособности. Да, мы говорим, и часто говорим, что нет праведного ни одного, нет у нас ничего доброго. Но давайте признаемся, мы забываем о том, что мы ничего не можем сделать доброго. А злое, да. Вот он, Павел, характеризует эту нашу ветхую природу. Поэтому, когда мы говорим «я знаю», «я имею опыт», и что-то еще ссылаемся на свое «я», мы, как бы, знаете, возвращаемся в прошлое, во время вот этого грехопадения наших отцов. Мы забываем, что по природе ничего невозможно изменить, нашу ветхую природу. Бесполезно. Какое бы мы с вами ни имели образование, сколько бы у нас ни было докторских степеней, бесполезно. Иногда такое выражение мы можем тоже употреблять, и я слышал не раз. Вроде он такой, говорит, по характеру такой вроде спокойный. По характеру спокойный. А вы троньте этот характер. Затроньте наш характер. Я хотел бы вернуться к тому размышлению, к того прошлого. Почему? Может, чуть-чуть дальше скажем. Причина потопа. Ведь она нам где-то отчасти и понятна, да, и мы вспоминаем то время, но природа, опять же та природа, которая отображалась вот в этом событии того периода времени, когда Бог говорит: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил от человека до скота, до скотов, и гадов, и птиц небесных, истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа». Нам сегодня трудно представить, что если бы меня и вас не было. Вот нет нас. Ну нет. Это мы сегодня говорим, там, прожили какой-то промежуток земной жизни, мы так и рассуждаем. Но вот представить, что меня нет. Трудно, правда? И по-человечески скажем, если бы не Ной, то что было бы с нами? Не было бы нас. Бог пожалел, что сотворил нас. И вот Ной обретает благодать. В чем секрет вот этой благодати? Мы понимаем сегодня, новозаветные верующие, имел страх Божий, жил по совести, не зная, не имея закона Божия, но жил в страхе пред Богом. А вдруг Бог накажет? А как на это посмотрит он, Творец? Он получил передачу устную от Адама и Евы, от Сифа. Он получил эту устную передачу о сотворении мира. И когда перед ним встал вопрос и то поручение, которое Бог дал ему, он согласился с этим. Мы не знаем, что происходило в его внутреннем человеке, но знаем, что произошло. Мы не знаем, какое количество людей на земле было на тот период времени, но слава Господу, что нашелся хоть один, который обрел благодать. Вот почему Иоанн говорит в первой своей главе Евангелия от Иоанна, кажется, 14 стих или 16, что благодать на благодать. То есть благодать была в Ветхом Завете, была. И кажется, человечество послепотопное должно было бы лучше понять все происшедшее. Ведь передавали и Сим, и Хам, и Афет, передавали своим потомкам. И еще Ной жил там несколько сот лет после потопа. Передавали, что было, какой был ужас. Но однако мы читаем в 11 главе книги Бытие следующие слова. Здесь сказано: «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей, обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие, и сказал Господь: вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали. Сойдем же и смешаем там язык их, чтобы они не понимали речи друг друга, и рассеял Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город». Говорят, до сих пор где-то есть там в Ираке остов вот той Вавилонской башни. То есть, смотрите, ничего не меняется. Мы хотим построить себе имя. Не было даже здесь и вот мыслей, мы не видим, что они думали бы: вот этой башней поставим имя Господу, славу воздадим. Что вот потоп прошел, теперь мы живем, земля дает плод свой. И последующая история размножения рода человеческого и родословное человечество показывает, что Бог был забыт нами. Или к нему относились формально. Вот если посмотреть вообще историю язычества, да, оно всегда сопровождало человека. Легче было поклониться видимому идолу, нежели поклониться невидимому Богу. Вот эта испорченность наша, она хочет представить Бога. А он сказал: я есть дух, невозможно меня представить. И когда Моисей даже спросил его: ну, покажи мне себя. Он сказал: невозможно человеку увидеть Бога и не умереть. То есть невозможно, мы не можем представить себе. Как-то был я в Америке первый раз в 90-м году. Михаил Яковлевич Житков, наш первый пресвитер того периода времени, взял с собой. И мы были в одной баптистской церкви в штате Иллинойс, недалеко от Чикаго, я хорошо помню. И вот там витражи по местной церкви, баптистской церкви, наши братья, там Яков Иванович Житков, Карев, кажется, Иванов Илья Григорьевич. Кто-то помнит вот еще, наверное, эти имена этих братьев. И я спросил, не помню, кажется, пастора церкви: а что это у вас такое? Ну как, это для того, чтобы мы помнили, что баптистское движение, оно всемирное. И вот эти наши братья, вернее, ваши братья русские. Я подумал: слушайте, это же было в истории. Чтобы сохранить память об апостолах, о них помнили, а потом начали рисовать их, а потом стали поклоняться им. И мы знаем сегодня, что вот это идолопоклонство, да, молитва к ангелу Божию, к Николаю Угоднику, к Матери Божией, оно приобрело форму идолопоклонства. Даже сегодня, вот в исторической церкви, они стоят перед большой дилеммой, потому что есть те такие, знаете, как бы движения искания истины, и вдруг отнимается от нас вот то привычное нам, о чем уже говорил брат немного Владимир Борисович, когда оно отнимается, наша первая реакция. И только благодаря вмешательству Божию, той благодати, которая была, Бог находит в лице Авраама человека, который откликается на его предложение. и идет туда, куда не знает. И об этом говорит нам книга «Бытие», описывает очень прекрасно послание к евреям в 11 главе, когда повествует нам о героях веры. И там так сказано, что «а без веры угодить Богу невозможно». Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. И потом уже закон, который установлен был Богом через Моисея, он не только побуждал человека к страху перед Богом, потому что он нас, закон ставит все время, если ты нарушишь, все, смерть тебе. Хотя бы одну из заповедей нарушишь, то ты становишься виновником всего закона, и Новый Завет нам об этом повествует. Мы знаем с вами, что после закона были назареи Божии, были пророки Божии. И вот когда смотришь на их историю, и порой приходишь в такое, знаете, некоторое даже недоумение, ну как пророк Божий, и вдруг он упал? Назарей Божий. Давайте вспомним Самсона. Это вообще был великий муж Божий. По пророчеству он пришел в мир через Маноя. И он был назареем, не пил вина, не стриг волосы. Там много что, какая есть обязанность назареев, кто хочет быть назареем. Шестая книга чисел повествует нам те обязанности или те требования Бога, что значит быть назареем. И однако мы видим, что история Самсона заканчивается печально. Он не послушался дальше Господа, он предался похоти плоти. То есть у него была сила в волосах, но в духе он не имел силы противостоять греху. Почитайте с 14 главы книгу Судей. И вот это явилось причиной его смерти, физической смерти. Вспоминается Соломон. Тоже очень такая, знаете, яркая библейская личность, очень яркая, очень благословенная. И Бог благословил его особой мудростью. Не было мудрее царя на тот период времени. К нему приходили многие цари, окружающие Израиль. Кто слышал, им хотелось послушать мудрости Соломоновой. И даже когда царица Савская пришла, и она с ним общалась, и делилась с ним, как бы задавала ему вопрос, и она сказала: слушай, при всем том, что о тебе говорят, ну невозможно передать, невозможно. Это надо с тобой общаться, насколько ты благословлен Богом. Когда увидела его там, его богатство, его трон, его слуг, и эти золотые щиты. То есть такое было, знаете, такая была жизнь, когда серебро, оно было, как там написано, кажется, что подобно где-то металлу, цена серебра. То есть настолько жили богато, спокойно, тихо. И надо же тебе. Ему нужно, вдруг понадобилось 1000 жен и наложниц. Поэтому Господь и говорит: не хвалитесь богатством. Он хвалился им, он показывал. 100% можно, так сказать, такое слово употребить. Мы знаем царю Езекию, который не сказал о том, что Бог его исцелил. Он показал богатство этим слугам вавилонским. Знаете, наша проблема природы в том, что мы показываем себя, но не Бога. Вот в чем вот наша испорченность по природе. Я хочу прочитать вот то, что произошло с Соломоном. 11 глава, 3 книги Царств. Здесь сказано с 1 по 2 стих 11 главы. «И полюбил Соломон множество чужестранных женщин, кроме дочерей фараоновой». Там есть целый перечень из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: не ходите к ним, они пусть не ходят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. И дальше сказано с 9 стиха: и разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева, который 2 раза являлся ему, и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам. но он не исполнил того, что заповедал ему Господь. И сказал Господь Соломону: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну тебя от царства и отдам его рабу твоему». Хвалящийся, чем ты хвалишься? Братья и сестры, чем мы хвалимся? Нашими внуками, нашими детьми, нашим некоторым таким богатством в кавычках. Хвалимся, возможно, своим здоровьем. Чем мы хвалимся? Мы здесь видим неспособность человека, знающего закон, сохранить благословение, которое запрещало. Мы здесь прочитали, был запрет на это. Брать иноплеменных жен там или сыновей, отдавать, брать ее своим сыновьям, жен иноплеменных. А мы сегодня, знаете, так вот спокойно, вы, наверное, воспринимаем, не знаю. Но у нас сегодня много таких браков, членов церкви, с иноплеменными. Очень много становится. Это еще раз говорит, знаете, о том, что знание добра и зла не меняет нашу природу. И вот апостол Павел, знающий закон, живущий по нему, и даже вот в своем послании к Коринфянам он где-то говорит о себе, что вот он, я жил вот по таким правилам, что никто из вас не жил. Фарисей из фарисеев был. И только тогда, когда он пережил рождение свыше, он вдруг прозрел. Он вдруг понял, и он пишет послание к евреям, 7 глава, 19 стих. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». То есть до Иисуса Христа ничего невозможно было изменить нас. Невозможно. Да, мы только через жертву Христа приближаемся к Богу, о чем мы уже тоже слышали. Мы приближаемся, и то мы можем приближаться, если мы в духе и истине, только тогда, когда мы пережили рождение свыше. Братья и сестры, я хочу сегодня всем нам в одинаковой степени сказать, вспомните, была ли у вас личная встреча со Христом. Не забыли ли вы свой день рождения? Это очень главный вопрос. Потому что Христос сказал Никодиму, кто не родится свыше, не увидит Царство Божие и не войдет в Него. Можно принять крещение, можно стать членом церкви, но если ты не рожден свыше, не войдешь в Царство Божие. Мы имеем знания, но если мы не рождены свыше, бесполезно все это. Ноль. Поэтому Христос и сказал, что без меня не можете делать ничего. А мы продолжаем делать. Еще себя даже оправдываем. Только тогда, когда мы рождаемся свыше, мы получаем дар Духа Святого. Ту благодать, дающую нам способность делать истинное добро. И пребывание на лозе, то есть во Христе, является тем именно благословением приносить плод Духа Святого. Обратите внимание на 5 главу послания Галатам. Там сказано удивительные простые слова. Есть дела плоти, а есть плод Духа Святого. То есть мы делаем дела плоти по нашей ветхой природе автоматически. Мы родились в этом. А если мы родились свыше, то нам нужно родиться, родившись свыше, принести плод. То есть что это? Это способность нашего духа, как Христос сказал Никодиму, голос ты его слышишь, но откуда он приходит и куда уходит, не знаешь. И там удивительные слова Христа. Так бывает со всяким рожденным от духа. Брат мой, сестра моя, задайся вопросом. Ты родилась от духа? Ты слышишь сегодня голос Духа Божия? Это серьезный вопрос. Я думаю, что наши братья в советское время в какой-то степени были мудрее нас, когда они сразу не крестили человека, пришедшего в церковь, а испытывали его. Если бы мы сегодня провели членское собрание в нашей церкви, то мы уже не назовем того количества, которое есть. Приходите на членское, мы скажем. Мне был на днях вопрос, а сколько у вас сегодня членов церкви? Это вопрос. Это вопрос. Недавно тоже прозвучал такой вопрос. А можем ли мы считать эту пандемию под голосом «жених идет»? И вот в размышлениях на это, как бы сказать, высказывание, я думаю, что это тень того, что будет. Но сегодня церковь разделилась. Если в будущем церковь разделится на мудрых и неразумных, то сегодня церковь уже разделилась, и мы слышали, на боящихся заболеть и на доверяющих Господу. И опять тогда вопрос. Мы ничего не можем делать без Него. Мы ничего не можем делать без Него, потому что если делаем, то как мы делаем? Какие плоды? Только пребывание в Нем, с Ним, верою, стремясь жить жизнью освящения в Духе Святом. Почитайте дома внимательно 8 главу, конец 7 главы, да можно и всю 7, конец особенно, когда Павел говорит здесь, как бы, знаете, вот подводя итог всему тому пережитому, той встрече со Христом, он говорит, бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти, и он дает ответ, благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим, и так, тот же самый я умом моим служу закону Божию, плотью закону греха, и что тогда делать? Он и говорит дальше, нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. То есть наша неспособность, наше осознание того, что у нас вообще нет ничего никогда и не было доброго, мы не способны. Даже тогда, когда мы пытаемся, знаете, наши добродетели оправдать свои действия, мы опять говорим, я сделал доброе дело. Иногда мы слышим, я привел человека в церковь. Да вообще кто мы? Вот Господь положил на сердце, да? И вот были такие моменты, когда написано даже так, что Бог производит нас действия хотения по своему благоволению. Сколько приложено было усилий от наших концертов органной музыки мы за эти 13 лет. Мы скажем, они не безрезультатны, мы еще не видим результата. Но сколько было усилий, результат от Господа. И вторая глава Деяния так и заканчивается, что Господь ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Церковь только жила Христом. Поэтому не мы это делаем. Помните, Христос сказал, когда его сказали, скажи своим ученикам, верный праздник сошествия, вернее, праздник входа Христа в Иерусалим, когда они его прославляли, фарисеи говорили, слушай, скажи, чтобы замолчали. Помните, что он им ответил? Если они умолкнут, камни его запьют. А мы иногда думаем, что это мы, это я. Да нет! Прах я и пепел. Я могу только хвалиться Господом. Камни запьют, братья и сестры. Вот почему, наверное, благодать Божия настолько вот знает нашу испорченную природу, знает, что приходит к покаянию тогда наши близкие, родные, когда мы уходим в вечность. Потому что, наверное, увидев это, мы скажем, ой, ну слава тебе, Господи, вот мой труд не тщетный. Да, труд наш не тщетный, но хвалящийся, кем хвались? Господом. Павел два раза Коринфской церкви говорит о том, что если кто хвалится собой, не хвались, Господом хвались. В первой главе и в 10 главе второго послания Коринфянам есть эти слова, что мы должны хвалиться Господом. Поэтому, братья и сестры, да, мы живем в последние времена. очень скоро Господь придет. Или через смерть возьмет нас, или через восхищение роли не играет. Мы призваны к тому, чтобы осмыслить наше нахождение или пребывание в этой лозе. Призваны осмыслить и признать, что ничего мы не можем делать доброго. Ну ничего. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Слышите? Освободил уже. Поэтому что я могу сказать за себя? Слава тебе, Господи, что ты меня освободил. Что еще немного, очень немного, и ты придешь. Но помоги мне помнить, что без тебя я ни на что не способен. Я не смогу делать доброго. Благослови нас Господь, крепко держаться Господа, рожденному свыше, вот этого обетования, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. И вот эти слова нашего Господа Иисуса Христа, они были не только Его ученикам, но и окружающим людям. И Он сказал: «Я есть лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего, кроме злого. Доброго не можем». Давайте поблагодарим Господа за ту великую милость, что мы знаем Его как Господа и Спасителя. И благослови нас Господь не унывать при никаких скорбях, но уповать на Его великую милость и помнить, и обращаться всякий раз только к Нему. И тогда Он направит наше сердце и мысли согласно Своей святой божественной воле. Аминь.